Говорит Радио Свобода.
Поверх барьеров с Дмитрием Волчиком.
В этом выпуске радиожурнала Борис Парамонов представит свое эссе «Секс в пригороде» о писательнице Эдит Уортон. Вместе с Дмитрием Савицким мы послушаем последний компакт питтсбургского пианиста Ахмада Джамаля, но это во второй половине часа. А сейчас поговорим о книге, которая была в январе опубликована в журнале «Дружба народов» и номинирована на премию «Национальный бестселлер». Это роман Ольги Кучкиной «В башне и злобной кости». Роман о художнике Василии Акаемове возник после цикла журналистских публикаций Ольги Кучкиной о писателе Владимире Богомолове. Совершенно случайно Ольга Кучкина обнаружила, что многое в официальной биографии автора знаменитого романа в августе 44-го не соответствует действительности. О тайнах Владимира Богомолова, тайнах, которые унаследовал герой романа «В башне и злобной кости», я говорил с Ольгой Кучкиной. Ольга, вы написали роман о Василии Ивановиче Акаемове, художнике, который любезен и товарищу, и господину, и патриоту, и демократу, но критики и читатели тут же сообразили, что эта книга не о знаменитом художнике, а о столь же знаменитом писателе, роман с ключом, разгадать который может любой, кто внимательно следит за вашими журналистскими публикациями. Вы, вероятно, и рассчитывали на такой эффект, что ваш замысел будут расшифровывать.
Вы знаете, честно говоря, я ни на что не рассчитывала. Это... Тема толкалась, и вообще меня очень мучило после того, как все это я узнала. И я начала писать просто, чтобы освободиться от груза всяческих чувств, размышлений и так далее. Вообще я очень люблю журналистику, и в журналистике меня привлекает, в общем, та жизнь, которая вот существует. Вот я не хочу ее ни поправлять, ни исправлять, ни как-то там обогащать. Я хочу за ней следовать, потому что она замечательный драматург, и все в ней есть. Но в то же время я очень люблю литературу. В литературе я очень ценю впечатлительность и впечатление, и воображение, и все такое прочее. И, в общем, в результате вот это как-то сошлось. На самом деле роман, там такое странное сочетание. Там есть почти документы, почти такие, как они существовали на самом деле, и сдвинутая абсолютно реальность.
Возможно, это неправильно, это обывательское любопытство, но тоже ничего не поделаешь. Всем интересен прежде всего детектив, всем интересна загадка. Вы пришли к выводу, что официальная биография вашего героя, Владимира Богомолова, в значительной степени вымышлена. Но ваша статья, опубликованная в журнале «Нева» 2 года назад, вызывает желание у меня, по крайней мере, спрашивать и спрашивать. Столько темных мест, столько непонятного. Давайте расскажем нашим слушателям, в чем биография Богомолова расходится с действительностью, что известно наверняка, о чем можно сегодня только гадать.
Ну, на самом деле, я была потрясена всей этой историей, скажу вам прямо и откровенно. И это абсолютно чистый случай, потому что я ничего не собиралась ни расследовать, ни исследовать. Случилось так, что я была с ним знакома, я ходила к нему в гости, я записывала дома его разговоры со мной, его рассказы, потому что он запрещал мне записывать на диктофон. У нас были очень нежные отношения, и однажды я все-таки решилась, я знала, что он очень плохо относится к журналистам, но однажды я решилась показать ему записанный мною за ним текст. То есть это была его автобиографическая такая история. Он читал, хмыкал, сказал, все замечательно, публиковать это нельзя. Я, как и многие другие, считала, что это от того, что он такой скромный, что он даже не то, что скромный, он просто отдельный. Он действительно очень сильная личность, очень сильный писатель. Потрясающий писатель и потрясающая такая отдельная самостоятельная личность, которая вот не вступает ни там в союзы ни в какие, не принимает журналистов, не желает, значит, с ними там общаться и так далее. А дальше случилась его смерть, и я решила, что ему как бы памятником таким маленьким, крошечным может быть вот эта публикация под названием «Победитель», так она и называлась при его жизни. Уже теперь спросить некого, значит, я ее предложила в редакции, за нее очень схватились. Это такой героический, очень интересный сюжет, вот как он рассказывал о себе. Все это было напечатано, и пришло два письма о том, что вообще это человек, который придумал себе биографию, что у него другая фамилия, что он другого года рождения, что он не воевал и так далее, и так далее. Я показала главному редактору, главный редактор говорит, поезжайте, разбирайтесь. Ну, естественно, я поехала к этим двум людям, они оказались художники, мужчина и женщина, довольно известные художники. Я сразу им поверила, вот просто по как-то так. Вот, и эти письма были напечатаны с небольшим моим комментарием, а дальше развернулась целая история вообще борьбы какой-то со мной, потому что я не была настроена на самом деле ничего расследовать, я скорее хотела исследовать, и вообще я попала между Сциллой и Харибдой, между вот тактом каким-то по отношению к Богомолову и мыслью о том, что он теперь принадлежит уже вечности, уже культуре, и... Если правда отличается от вымысла, то, наверное, надо как-то изложить эту правду. Ну и, в общем, вот начались всякие страдания, потому что меня клеймили, говорили, что я там клеветник, что я, значит, вот наше все, вот это вот отойдите от святыни, значит, не трогайте и так далее, и так далее.
Кто это говорил?
Но нам присылали письма в газету, люди, которые его знали. В литературной газете было опубликовано большое коллективное письмо, там человек 10 или я не помню, сколько там подписались. И там, значит, был приведен не фотография, а документально просто выписки из его военного билета. А ко мне в это время, значит, у меня появилась замечательная девочка Лиля Вьюгина, кинодокументалист с телевидения, которая сказала, я хочу сделать с вами кино. И, собственно, всем дальше занималась эта девочка, которая повсюду разослала, значит, вот запросы всякие. И мы получили документы из разных-разных воинских мест, где, значит, такой человек не значился ни под фамилией Богомолов, ни под фамилией Войтинский, который, значит, потом обнаружилась у него. А причем вот люди, которые писали против, они говорили мне, ну, писали, ну, Войтинский, кто же этого не знал? Или, допустим, что он не того года рождения, а совсем другого, не тот, который он сам себе ставил. Ну, кто же этого не знал? На самом деле, никто этого не знал. Потом объявился его брат по отцу, который не хотел, чтобы мы его упоминали, но рассказывал много. Вообще люди появились, которые стали рассказывать много-много интересного. А самое было потрясающее, конечно, такой случай был, который рассказала художница, вот это, когда он пришел в Детгиз, где она работала с иллюстрациями там к какой-то детской книжке, она вышла, он ее не узнал, потому что прошло много лет, она была ребенком, и она сказала, я такая-то, и он схватил, он оставил, вернее, шапку и бежал, он весь побелел, побледнел и бежал из этого, значит, издательства и больше никогда с ней не встречался. Вот эти всякие такие мелкие подробности, они, конечно, были очень убедительны.
Ольга, чего же он боялся? Что он так скрывал?
Выяснилось, что у него благороднейшее происхождение, а он, значит, говорил, что у него там какой-то дед такой из народа, и там мать у него такая простолюдинка, она с высшим образованием, со знанием языков, его отец и дядя знаменитые были люди, особенно дядя, который был знаком с Лениным, который сидел, который эмигрировал, которого президент Америки, не помню какой по имени, взял к себе советником. Евреи они были, хотя для меня это никакой роли абсолютно не играет, но это просто что-то объясняет, это что-то объясняет, какой-то страх, потому что отвечали ведь, родня отвечала за репрессированных, а они были репрессированы. Вот какой-то страх и не знаю что, и еще много-много всего таинственного.
Ну, Ольга, вы с ним встречались, ведь когда уже бояться КГБ было не нужно, и ничего зазорного не было в том, что родственники были репрессированы или что они были евреями. Почему же он это скрывал до последней минуты?
Я думаю, что он отчасти поверил сам в свою легенду. Это уже маска, которая прилепилась к этому лицу, и ее нельзя было отодрать. Очень интересно, что когда я писала роман, то мне под руку попадались всякие другие истории, например, история Гюнтера Грасса. который, как оказалось, был, ну, антифашист известный, да, немецкий замечательный писатель, который, как оказалось, служил в войсках СС, да. Потом мне попалась статья Бунина о Горьком, где он, значит, пишет о том, что Горький всюду рассказывает, что он там из народа, что у него там какой-то был, значит, страшный дед, и с босиками он там был, все это, может, и было с босиками, но на самом деле он из очень богатой купеческой семьи, и бабка у него богатая купеческая была, такая тетка и дед, и отец. И там даже какие-то вот, знаете, иногда вдруг у самого Бунина попалось выражение «автобиография вымышленного лица». И это же выражение есть у Богомолова в его и записках, и в том, что он мне рассказывал, автобиографии вымышленного лица. Он как будто протягивает нам все время какой-то кончик тайны. Вот говорит, посмотрите сюда, и отдергивает руку. Он играл, может быть, с нами вообще. Он такой очень интересный человек, очень.
На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Ольга Кучкина рассказывает о своем исследовании биографии писателя Владимира Богомолова и своем романе «В башне из лобной кости».
Я подумал еще об одной аналогии. Это Анри де Монтерлан, который ведь тоже боялся, тоже скрывался, тоже запрещал себя фотографировать, как и Богомолов. Вы как раз рассказываете
о том. И Богомолов, да, да, да. Он запрещал себя снимать, да. Ну, вот... Причем даже люди, которые меня ругали сначала, и вообще они некоторые перестроились потом, броня меня, они говорили, да, он вот действительно у него были странности, он не разрешал себя снимать. Но чуть-чуть копни дальше, почему он не разрешал себя снимать, почему он не вступал, значит, в эти союзы. Потому что надо было писать какую-то настоящую биографию, там же все проверяли. Тут еще есть одна такая история, она совершенно туманная, конечно, это его взаимоотношения с органами.
Я как раз хотел спросить, трудно поверить, что все это происходило без участия или без благословения спецслужб. Как вам видятся его отношения с КГБ?
Поскольку он умел всех обыграть, мне кажется, он обыграл и их. У нас осталась эта тайна неразгаданной. И в чем заключалась эта игра? То есть, допустим, прямо скажем, служил ли он в органах? Или, напротив, использовал их? Вот это непонятно. Но то, что один из ГБшников мне сказал, это наш человек, он не мне впрямую сказал, через другого моего знакомого, это наш человек, это было так.
Ну вот главная загадка. Автор знаменитого фронтового романа не был на фронте.
Вы знаете, его гениальность заключается в том, что у него был абсолютно систематический ум. Известно то, что он имел такой каталог, что ли, не знаю, как его назвать, досье на каждый день войны. Он составил себе такое досье на каждый день войны. То есть он знал войну лучше, чем вообще любой прошедший ее там от и до. И он сидел в архивах, он доставал там, значит, всякие такие сведения. Что меня тоже вот крайне изумило, это то, что такой человек, который как бы сидел в окопе все время, да, и отстреливался в разные стороны, как он мог допустить некоторые ошибки? В частности, он объявил о том, что он учился там в военном училище в такие-то и такие-то даты там, да, он даты эти, значит, объявляет. А это училище было сформировано через год примерно после того, как объявлена им дата. То есть не в 41-м году, а в 42-м. То есть что-то он такое не стопроцентно скрыл. Вот какие-то остались белые такие хвостики, за которые потянуть, за которые можно было и чего-то такое еще разузнать.
Я хотел уточнить, но если он не был на фронте в эти годы, то что он делал? Удалось ли вам установить это с какой-то точностью?
Нам удалось установить, что он был в эвакуации, он работал в колхозе, и, по крайней мере, по конец 42-го года он точно был в эвакуации, потому что мы нашли документ, где его собственная подпись, где он, ну, какие-то там справки надо было заполнять, это какая-то справка, заполненная им, где все это написано, а он рассказывает, что он 41-го года убежал на фронт. начала 43-го и дальше, вот это есть всякие, как бы сказать, предположения, но фактов нет, поэтому мы об этом ничего не говорили. И вот это самое, что осталось невыясненным, был ли он в конце концов в армии или не был, ну, то есть на фронте. У меня впечатление, что он был.
Ага, то есть нельзя утверждать, что он не был?
Нельзя утверждать, но не так он был, не в те годы, может быть, не в тех войсках. Может, вообще все дальше неизвестно. А, значит, все это известно, естественно, в ФСБ есть данные, но они не открывают это.
Героиня вашего романа влюбляется в художника Акаемова. Я, конечно, не спрашиваю, влюбились ли вы в Богомолова, но бесспорно то, что он произвел на вас изрядное впечатление, как человек, можно сказать, демонического склада, с такой сильной волей, подчиняющий себе всех вокруг и даже мистически влияющий на события, да?
Вы знаете, эта героиня и автор не совпадают. Автор не был влюблен в своего героя. Но я и вообще хочу вам сказать, что вот этот принцип сдвинутой реальности, при том, что в романе есть практически подлинные документы, ну, там, допустим, есть три портрета главного героя, которые совершенно исключают друг друга. Один белокурый, другой там черноволосый, третий там еще какой-то, я не помню. То есть я хочу сказать, что уже начав писать роман, я писала роман. Я совершенно не занималась никакой журналистикой. Там, значит, возникла такая тема перекидчика, тема перекидывания. Вот перекидчик – это человек, который меняет облики. Это вообще мистическая фигура, в принципе. Но у меня такое впечатление, что мы все перекидчики, что время перекидчиков... То есть там, допустим, есть такой образ перекидного календаря и образ перекидывания людей там из одной ипостаси в другую. То есть от вот этой реальной истории я ушла в глубину вещей. И я совершила один такой проступок, может быть, а может быть, поступок. Это, конечно, детектив, это детективная история, она идет расследование, идет изучение, значит, что должно произойти, там много таинственного. Но проступок или поступок заключается в том, что я в этом жанре устанавливаю свои правила. Я оставляю загадку без отгадки. То есть обычно надо, кто убил, да, при каких обстоятельствах, чтобы это все было читателю доложено. Я это оставляю за пределами книги. Читатель прошел со мной весь путь, и если он мне поверил, то он получил нечто большее, чем ответ на вопрос, кто такой был Василий Иванович Акаемов, вот такой талантливый художник. Потому что там еще одна жизненная, житейская история выступает в параллель, потом она выходит на первый план, и в конце концов все разрешается не детективным образом, а совсем другим.
Игорь Шевелев, рецензент, критик, который написал статью о вашей книге, упоминает, что расследование, которое вы ведете, это опасное расследование, и тем, кто пытаются узнать правду, приходится платить, в том числе и вам даже мистическим образом.
Это правда. Я не хочу в это верить, и практически не верю в это, но факты, как говорил наш вождь Сталин, упрямая вещь. И на самом деле, после того, как я написала этот роман, у меня сгорел мой отцовский дом. Это была большая такая для меня драма. И я практически могла это вставить в роман. Но у меня в романе горит его мастерская. И два пожара, как вы понимаете, на один роман было бы слишком много. А иначе пришлось бы все переделывать. И потом я просто испугалась писать об этом. Я решила пережить это молча. И, в общем, довольно тяжело перенесла.
Ольга, вы знаете, вот единственная вещь, в которой, может быть, я с вами не соглашусь. Вы уже сказали, что Богомолов – великий писатель. А у меня есть ощущение, что все-таки это та литература, которая существует только во внеконкурентном таком вакууме соцреализма. На свежем воздухе умирает. Литература может быть первого класса, но вот в той системе ценностей, понимаете?
У меня нет на это никакого комментария. Я думаю, что... Не знаю, кто из нас прав, вы или я, может быть, и вы, но я вам говорю о своих ощущениях от него, как они сложились за жизнь. Это не моя литература, так вот я даже вам скажу. Очень интересно, что мы с ним когда разговаривали и выясняли, кто чей писатель, то, скажем, когда он сказал о Лермонтове и о Бунине, то это мои писатели. А вот он не мой писатель, но я под влиянием, я его не знала раньше, я просто читала его вещи. Все равно они мне казались очень сильными.
А художник Акаемов, ваш художник?
Художник Акаемов? Мне трудно сказать.
Его картина висела бы у вас в рабочем кабинете над письменным столом?
Нет, нет. Ох, вы какой хитрый вопрос задали. Потрясающий вопрос. Нет, не висела бы. Хотя там все очень мощно. Я, собственно говоря, как бы, когда писала, я писала его картины. Понимаете, я своей рукой писала его картины, потому что они описаны там так, чтобы вы увидели, что это действительно какой-то совершенно особый мир и особый человек. Но, наверное, моей рукой вводило что-то такое инфернальное, с чем бы я не хотела сталкиваться в жизни, так вот.
Для тех, кто не читал книгу Ольги Кучкиной, уточню, что хотя мы и говорили в основном о писателе Владимире Богомолове, роман «В башне и злобной кости» — это не его биография, речь идет не о нем, а о художнике Василии Акаемове. Это вымысел, а не публицистическое расследование. Да, как уже объяснила Ольга Кучкина, она и не стремилась что-либо расследовать. О том, что речь идет о романе, а не о публицистике, напоминает Игорь Шевелев в финале своей статьи, опубликованной в русском журнале.
Герой романа «В башне и злобной кости» все-таки знаменитый художник-фронтовик Василий Акаемов. Человек лишь похожий на того, о ком мы говорили, но понять не смогли. Какой-то проект автобиографии вымышленного героя, а не человек, живший рядом с нами. Загадка, тайна и, в общем, невероятно благодарная фигура для художественного повествования. Писатель Ольга Кучкина в полной мере воспользовалась возможностью, предоставленной ей как журналисту. Теперь перед нами полноценная романная проза, воздействие которой на читателя вполне сравнимо с тем самым главным произведением угаданного прототипа. Все есть в этой книге: таинственный герой, слежка за автором, угрозы и опасности, экзистенциально-детективный сюжет, который невозможно разгадать и понять в принципе. Писатель позволяет себе странный поступок, почти что проступок. Бросает детективный пласт, развивавшийся в параллель с другим пластом, жизненным, в пользу последнего. Словно говоря, не важно, что это было, потому что важно совсем другое. И то, что вы, читатель, прошли этот путь, вас обогатило, а вовсе не ответ на вопрос «Кто убил?». Редко, когда такое сходится. Здесь сошлось.
Пишет Игорь Шевелев о романе Ольги Кучкиной «Башня и злобной кости». Роман Ольги Кучкиной «В башне и злобной кости» опубликован в журнале «Дружба народов». Вы слушаете «Радио Свобода». Эссе Бориса Парамонова «Секс в пригороде» после сводки новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Насколько состоятелен чеченский след в делах об убийстве Анны Политковской и Пола Хлебникова? Об этом говорим с обозревателем газеты «Московский комсомолец» Вадимом Речкаловым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Главные новости коротко. Заместитель главного редактора «Новой газеты» Сергей Соколов в интервью «Радио Свобода» назвал неверной и преждевременной информацию о завершении расследования убийства Анны Политковской. Ранее о завершении расследования заявили в Следственном комитете при прокуратуре России. В Приморье госпитализирован один из участников голодовки на предприятии «Русский вольфрам». Третий день 17 работников предприятия голодают, требуя погасить трехмесячную задолженность по зарплате. Британский совет намерен обжаловать в суде предъявленные российскими властями стороной налоговой претензии за 2004-2006 годы. Министерство обороны России требует от грузинской стороны вернуть автомашину и боеприпасы, конфискованные во вторник при задержании четверых российских миротворцев в Зугдидском районе. Как заявили в МВД Грузии, боеприпасы, ящики с реактивными снарядами и противотанковыми минами провозились без предварительного согласования в нарушении миротворческих договоренностей. Литва не ведет переговоров с США о возможном размещении на ее территории элементов американской системы ПРО. Об этом заявил литовский министр обороны Йозас Олекас, добавив, что в случае поступления такого предложения из Вашингтона в Вильнюсе готовы его рассмотреть. Европейский парламент ужесточил меры по борьбе с нелегальной иммиграцией. В соответствии с новым законом нелегальных иммигрантов можно будет задерживать на срок до 18 месяцев. В случае экстрадиции им будет закрыт въезд на территорию ЕС на 5 лет. Нидерланды настаивают на судебном иммунитете своих миротворцев, которых обвиняют в том, что они не предотвратили массовые убийства жителей Сребреницы. В 1995 году, после взятия города боснийскими сербами, там были уничтожены более 8 тысяч мусульман. На юге Афганистана в ходе крупной операции против талибов погибли двое афганских военнослужащих, убиты 35 боевиков. Афганские правительственные силы при поддержке канадских подразделений пытаются выбить талибов из нескольких селений в окрестностях Кандагара.
На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». У микрофона Дмитрий Волчек. Эссе Бориса Парамонова «Секс в пригороде» посвящено писательнице Эдит Уортон и новому фильму «Секс в большом городе».
Фильм представлен как некий апофеоз пресловутого сериала, уже сделавшего свое деструктивное дело – тотальное разрушение эстетики. Мы не говорим уже о нравах. В репрезентации шикарной жизни современных молодых людей всех полов. Конечно, этот сериал не есть главная причина революции образа жизни современного западного или тяготеющего к западу мира. Вся эта так называемая контркультура справляет свои триумфы уже с 60-х годов. Но какой-то окончательный удар был нанесен этими четырьмя мушкетерками, равно как и создан новый канон нынешнего урбанного образа жизни. Это теперь, как говорится, cool в высшем варианте. Создан новый язык, на котором только и можно сейчас говорить о темах, когда-то считавшихся культурными. И язык этот поистине интернационален. Приведу пример того, как темы, традиционно считавшиеся элитными, попадая в ареал языка нынешнего маскульта, изменяют свое звучание. Я недавно открыл для себя американскую писательницу Эдит Уортон, годы ее жизни 1862-1937. Ныне она обладает твердой репутацией классика англоязычной литературы. Большую часть жизни она прожила в Европе и является собой одной из самых ярких фигур американских писателей-экспатриидов, среди которых числятся Генри Джеймс, Томас Элиот, Гертруда Стайн, Эзра Паунд, Хемингуэй и Скотт Фицджеральд частично примыкают к этой когорте. Эдит Уортон при жизни пользовалась очень широкой популярностью, а ее романы – коммерческим успехом. Потом как-то о ней забыли, и неудивительно. Вспомним, какие события начались после ее смерти в 1937 году. Ее стали вспоминать в 80-е годы, уже на родине, в Америке. И сейчас она бесспорный классик. Одним из верных признаков канонизации серьезного писателя – производство фильмов по его произведениям. Это не обошло и Эдит Уортон. Сделано два серьезных фильма по ее романам – «Век невинности» и «Обитель радости». Первый фильм поставил известный Мартин Скорсезе, режиссер, специализирующийся на мафии, так что фильм о светской жизни Нью-Йорка конца XIX века не очень у него получился. А вот «Обитель радости» делали англичане и снимали в Англии, в тамошних замках. И актрису на главную роль нашли очень подходящую – Джиллиан Андерсон. И фильм получился, на мой взгляд, отличным. Поинтересовавшись недавно, что есть в русском интернете об Эдит Уортон, я нашел такую аннотацию вышедшего в России фильма по ее роману.
«Красотки» – роскошная костюмированная мелодрама о жизни английской аристократии конца XIX века. Трое американских красоток мечтают поудачнее выйти замуж. Не найдя подходящих кандидатов в Нью-Йорке, они пересекают Атлантику, чтобы околдовать своими чарами впечатлительных лондонских холостяков. В Англии их подруга Кончита, успевшая выскочить замуж за аристократа, вводит девушек в высший свет Лондона. Они мгновенно становятся гвоздем сезона. Нэн никак не может выбрать между обедневшим, но элегантным Гаем Твейтом и самым желанным женихом во всей Англии, герцогом Тревиником. Вирджиния положила глаз на лорда Сидауна, а Лизи предложил руку и сердце влиятельный политик из палаты общин.
Это в точности тот язык, на котором в начале прошлого, то есть 20 века, писали пародии на бульварную литературу. Граф опрокинул баронессу на сундук и начал ее иметь. Да и не только в лексике дело, но и в грамматике элементарной. Не трое американских красоток, нужно говорить, а три американские красотки. Тут уж мы вернулись к семантике и интонациям «Секса и Сити». Какая ж тут высокая литература. Начать с того, что роман Эдит Уортон, по которому сделан аннотированный таким образом фильм, называется по-английски «Буканирс», что значит «пираты», «морские разбойники». Это метафорическое, с сильным элементом иронии, обозначение целеустремленных героинь романа. «Красотки» — слово из лексикона уже прямо публичных домов. Богатые американки, искавшие титулованных женихов в Старой Англии, трансакция «деньги на титул» — достаточно искушенные светские молодые особы, но проститутками их никак не назовешь. Это хорошо воспитанные, умеющие вести себя в обществе девушки, в старину сказали бы «барышни». А это была именно старина, викторианская и эдвардианская эпоха, времена до Первой мировой войны. На бульварную красотку не обратят внимания ни холостой герцог, ни даже член палаты общин. В такое общество их просто не пускают. Слова, которыми представлена событийная фабула романа Эдит Уортон, были бы уместны разве что для репрезентации какой-нибудь Дэниел Стил, нынешнюю дешевку, тут же запускаемую на телевидение. Я не знаю, каким получился фильм из романа «Буканирс». Эту вещь Эдит Уортон не дописала, ее заканчивала другая писательница, а в дальнейшей кинопеределке могли сбиться и на пошлость, вполне соответствующей приведенной русской аннотации. Фильм этот, во всяком случае, внимания не вызвал, не нашумел. Вокруг «Века невинности» и «Обитель радости» тоже шума не было, но это достойные фильмы. И главное, посмотрев эти фильмы, хочется познакомиться с оригиналом, с книгами Эдит Уортон. Этим я и занялся. Романы пока отложил в сторону, но прочитал два объемистых тома ее новелл-рассказов. Это очень хорошая литература. Больше всего это похоже, конечно, на Генри Джеймса, того же американского экспатрида, жившего в одно время и в довольно тесном общении с Эдит Уортон, которая считала его своим учителем и смотрела на него снизу вверх. Маэстро при этом морщился. Помимо прочего, Уортон пользовалась гораздо более внушительным коммерческим успехом, и это не могло не раздражать классика. Они вообще говорили в том смысле, что такой успех у читателей сам по себе подозрителен. Такие разговоры имели место при жизни Эдит Уортон, но сейчас они неуместны, она заслужила солидную репутацию. А еще проще и понятнее сказать, читать ее интересно. Если ограничиться указанием на ее литературную близость к Генри Джеймсу, то русскому читателю это многого не скажет. В свое время советские литературоведы, вынюхивающие малейшие следы русских влияний на Западе, уверяли, что на Джеймса повлиял Тургенев. Так он и на многих повлиял самим своим жанром, вот тем, что назвали новелла, небольшой роман страниц на 100. Влияние могло еще питаться тем, что в те викторианские времена Россия не так уж и отличалась от Европы. Темы, персонажи, культурный климат были во многом общими, и Тургенев в этом контексте глядел таким среднеевропейским беллетристом. Все это вполне пристойная школа. Но Генри Джеймс, равно как и Эдит Уортон, пошли, пожалуй, и далее. Во-первых, в их культурном багаже была богатая традиция фантастической литературы, так называемых «ghost stories». Рассказы с привидениями, это шло от Готтерна и По, и тот, и другая отдали значительную дань этой традиции. А еще мы вправе сказать, что у обоих наличествовала заметная сатирическая струя, у русского Тургенева не столь уж и ощущаемая. В общем, возникает желание сказать, что Генри Джеймс и Эдит Уортон уже и Чехова напоминают по очень тонкому психологическому рисунку их прозы и весьма заметной меланхолической иронии. Как ни говори, но тут уже, в случае Эдит Уортон, 20 веком пахнет. На этом разговор об американской писательнице закончиться, конечно, не может, коли мы задались целью показать, насколько она не соответствует тому, как пытается ее представить в нынешнем маскульте. Разговор этот долгий, но, чтобы сказать по возможности покороче, я представлю один рассказ Эдит Уортон из серии ее «Истории с привидениями». Это рассказ «Звонок горничной» 1902 года. Это очень интересный пример того, как писательница, уже полная самыми новейшими темами, вынуждена была прибегать к викторианской их маскировке.
Некая богатая леди не может найти горничную после того, как умерла ее любимая служанка Эми Саксон. Многие кандидатки на эту работу не выдерживают долго, уходят под тем или иным предлогом. Рассказчица истории – новая горничная Алис Хартли, взявшая эту работу, в первый же день в том крыле дома, где размещены слуги, заметила некую таинственную женщину, которую, кроме нее, никто, однако, не видит или делает вид, что не видит. Еще одна странность. В комнате горничной есть звонок, сонетка, но госпожа ею не пользуется, а всегда присылает за Алис другую служанку. Госпожа, хозяйка большого дома, расположенного в отдаленной местности на севере штата Нью-Йорк, хорошая, милая, доброжелательная леди мисс Бримптон. Она очень больна, редко выходит из дому, ее почти никто не посещает, за исключением ближайшего соседа, мистера Ранфорда, общение с которым ограничивается обсуждением прочитанных книг и редкими прогулками. Муж хозяйки появляется редко и каждый раз саркастически интересуется, где же сосед. Неужели он считает приличным посещать его жену в отсутствие мужа, а в его присутствии скрываться? Сосед появляется так или иначе, и общение этих джентльменов носит вполне корректный, порой и оживленный характер. Вся эта, если не идиллия, то достаточно спокойное житье внезапно прерывается, когда однажды ночью новая горничная Алис слышит звонок до сих пор молчавшей сонетки. Выйдя в коридор, она видит ту призрачную женщину, Эму Саксон, умершую бывшую горничную хозяйки. Это случается несколько раз в ситуации возрастающего ужаса Алис. А на самом пике истории, подняв таким образом Алис, Эмма Саксон ведет ее к дому мистера Ранфорда, на пороге которого она, Алис, падает в обморок.
Сюжетная схема этой гост-стори вполне ясна. Конечно, хозяйка и покойная Эмма Саксон были связаны необычными узами, само наличие которых так раздражало хозяина дома и заставляло его избегать жены. Но викторианская писательница Эдит Уортон не могла так прямо указать на эту тему, поэтому был введен сосед-мужчина, на которого как бы неким громоотводом отводилась хозяйкина страсть. Мистер Ранфорд — просто-напросто сексуальный маркер этого текста, и рассказ «Звонок горничной» — это рассказ о женской гомосексуальной любви. Да, нынешний читатель несколько недоумевает, увидев в эффектной новелле-триллере лишний персонаж, не идущего к делу мужского пола. Но, поняв, в чем дело, лишний раз убеждаешься, насколько искусству приличествует умолчание, легкие намеки, аллюзии, насколько не нужно ему прямоговорение, называющего все своими именами, как в каком-нибудь «Секс и Сити». Меньше секса — больше искусства. Но нынешние потребители прекрасного делают иной выбор.
Вы слушали эссе Бориса Парамонова «Секс в пригороде». Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» завершают пианисты Ахмад Джамаль и Эрл Гарнер. «Джаз на свободе» Дмитрия Савицкого.
Через две недели Ахмад Джамалю исполнится 78 лет. Несмотря на этот солидный возраст, он как никогда активен и участвует в летних фестивалях, как в США, Споледо, в Торонто, в Канаде, а также во Франции, в Салоне, Байоне и в Испании, в Сан-Равьере и Сан-Себастьяне. В сентябре он возвращается в США с серией концертов в Сиэтле, Нью-Йорке и на Калифорнийском побережье. У микрофона Дмитрий Савицкий и «Джаз на свободе». Вот Джамаль 2008 года. «Динамо», вряд ли футбольная команда «Динамо», скорее Ахмад Джамаль, дает нам понять, что его динамичность, его энергия не исчезли, как казалось несколько лет назад, что он в полной творческой форме. Компакт Джамаля «It's Magic» записан в конце прошлого года, но вышел во Францию он в этом 2008 году на фирме «Dreyfus Jazz». С Ахмад Джамалем в записи участвовали Джеймс Кемек, контрабас, Идрис Мухаммед, ударные, это его обычный состав последних лет, и Манола Бадрена, перкашн. 6 композиций из 9 на этом диске написаны самим Джамалем. Ну вот композиция Неда Вашингтона и Дмитрия Тёмкина «Wild is the Wind». «Wild is the Wind» – «Дик ветер» – лейтмотив одноименного фильма Джорджа Кьюкора 1957 года с Анной Маньяни и Энтони Куином. Музыка была написана Дмитрием Тёмкиным, одним из самых знаменитых и успешных голливудских композиторов и дирижеров. Тёмкин родился в Кременчуге и окончил Петербургскую консерваторию. Среди его преподавателей были Феликс Блюменфельд, фортепиано, и Александр Глазунов, композиция. В 1924 году Тёмкин эмигрировал на Запад, сначала в Берлин, а затем в США. Слова песни «Wild is the Wind» были написаны Недом Вашингтоном, которому также принадлежат такие шедевры, как «My Foolish Heart», «Green Dolphin Street», «The Nearness of You» и «Stella by Starlight». «Wild as the Wind» был исполнен тем же составом квартета этого уроженца Питтсбурга Ахмада Джамаля, что неизбежно отсылает нас к одному из его учителей, юбиляру этой недели, уроженцу того же Питтсбурга, об этом говорил в одной из моих передач сам Ахмад Джамаль, Эрлу Гарнеру. «Skies» — «Голубые небеса» Ирвинга Берлина, Билл Диаренго — гитара, Джон Ливи — контрабас и Эрл Гарнер — фортепиано. Сентябрь 45-го года, Нью-Йорк-Сити. Эрл Луис Гарнер появился на свет 15 июня 23-го года в Питтсбурге. За домашним пианино он сидел с 3 лет. Учился же он в средней школе имени Вестингхауза, где также учились и два других питтсбургских пианиста Билли Стрейхорн и Ахмад Джамаль. Гарнер был и остался самоучкой, играл на слух. Он был одним из тех джазменов, а их было немало, для которых ноты были чем-то вроде месопотамской клинописи. В 7 лет Эрл уже выступал на местном радио, а в 11 играл на речных судах. В 14 лет он вошел в состав питтсбургского саксофониста Лероя Брауна. Иногда он заменял в клубах старшего брата пианиста Линтона Гарнера. В 44-м году Эрл поселился в Нью-Йорке, и хотя он и не был боповым пианистом, он участвовал в знаменитых «Cool Blues Sessions» Чарли Птицы Паркера. Вот под занавес композиция Де Пола и Джонсона «Я запомню апрель» самого знаменитого диска Гарнера «Концерт у моря». Обратите внимание на классический прием пианиста. Он целых 30 секунд играет вступление, не объявляя тему. Лишь после этих его игры в прятки он, наконец, приступает к апрелю, на что публика привычно отвечает аплодисментами. Thank you.
Remember April, Garner Royal, Eddie Calhoun, контрабасы, Denzel Best, ударные, Carmel, Калифорния, сентябрь 55 года. Подкаст «Джаза на свободе» ждет вас на сайте swobodanews.ru. До следующей недели. Чао, бай-бай.
What the Iranian regime must understand. Al-Qaeda is right now.
Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru.
Что значит быть россиянином?
Это человек с большой буквы, который любит свою родину.
Какой сложный вопрос.
Прежде всего, наверное, быть человеком. Добрым, хорошим, ласковым, нежным.
Порядочным, ответственным, да.
Я даже не знаю.
Не знаю даже.
Россиянин что это? Русский? Ну как? Не знаю, я русский, а какой это?
Наверное, это звучит гордо, быть россиянином. Жить здесь в первую очередь.
Любить свой край, родных. Быть патриотом в первую очередь.
Я согласен. Гражданином быть главное.
Россиянин, который любит свое родное гнездышко, свою родную землю.
Который как-то пытается улучшить место, где он живет. И это ценит, наверное, так.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете swobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».